Итак, всем привет. Попала мне в руки брошюра, книжка, тоненькая такая. «Афганские сказки» называется. За автором Радия Ароновича Кушнурович. Вот. Не знаю, где тут фамилия и прочее. Книжка советская, для младшего и среднего школьного возраста, от 83-го года. Вот. Переведена, естественно, на русский язык с иллюстрациями. Очень крутая штука. И я сегодня несколько этих сказок почитаю. Мы попробуем найти афганскую мудрость. Итак, первая сказка. Называется она «Поможешь ты, и тебе помогут». Шли осел и лошадь с базара. Так случилось, что осел был навьючен выше головы, а лошадь бежала налегке. Шли они, шли. Прошли полдороги. Устал осел, кряхтит, еле дышит. «Будь другом», — попросил он лошадь. «Помоги мне, возьми часть груза». Но лошадь и ухом не повела. Немного погодя, осел взмолился. «Мне уже не в моготу, помоги». Но лошадь только ушами придет. Дорога пошла в гору. Осел чувствует, что вот-вот упадет. И в третий раз просит лошадь: «Помоги!» «Ладно», — согласилась лошадь, — «кое-что я возьму на себя. Ты неси груз, а я, так уж и быть, буду за тебя кряхтеть и отдуваться». Осел прошел еще десяток шагов и упал. «Вставай, вставай, милый!» — умолял хозяин, но осел не мог подняться. Делать нечего, разгрузил хозяин осла и всю поклажу взвалил на лошадь. Теперь осел бежал налегке, а лошадь кряхтела и отдувалась за двоих. Не зря говорится, в одиночку и порознь вдвое труднее, вдвоем и вместе четверо легче. Первая сказка, как вам? Я нахожу здесь четкую параллель с нашими баснями, даже какими-то притчами. То есть что-то короткое такое, но при этом, дескать, с моралью. Давайте-ка быть вместе и вместе куда-то стремиться. Вторая сказка у нас называется «Волк-ябедник». Ух ты, какое название. Класс. Было или не было, однажды тигр, падишах зверей, заболел. Насморк. Известно, от этой болезни не умирают. Но испортилось настроение повелителя, а это смертельно опасно для подданных. Поэтому все звери, как один, явились к тигру, чтобы засвидетельствовать ему свою преданность. И только лиса не явилась. Тигр, который в этот день не желал ничего знать, кроме своего носа, вероятно, не заметил бы ее отсутствия, если бы не волк. «О, повелитель!» – зашептал волк в тигриное ухо. «Все звери явились, чтобы сказать: будь здоров. Едва ты чихнешь, и только лисы почему-то не видно и не слышно». Тигр разгневался и приказал представить лису пред его светлые желтые очи. Лиса об этом, конечно, узнала и сама поскорее прибежала к тигру. «Рыжая тварь!» – зарычал повелитель. «Все звери, как звери, пришли мне пожелать здоровья. А ты?» «Не сердись, о государь», — отвечала лиса. «Я, как только узнала о твоем недуге, сразу побежала искать лекарства». «Ах так?» — смягчился тигр. «И нашла что-нибудь?» «Да. Самое верное средство от насморка спрятано в задней левой пятке нашего волка». «Неужели?» — удивился тигр. «Только смотри, если средства не подействуют, страшись!» Но лиса ничуть не страшилась, ведь насморк – это такая болезнь. Лечи ее чем угодно, только скорее, а то сама пройдет. Через несколько дней идет лиса по лесу, а навстречу ей волк на трех ногах. Тут лиса ему и сказала: «Запомни, друг мой, ябедник подобен тому, кто плюет в небо, а потом удивляется, что это за роса упала ему на голову». Очень прикольная сказка. Я прям в восторге. Мораль понятна, да? Не плюй в колодец, которого пьешь. У нас это, наверное, так можно охарактеризовать. Не надо вот этими заниматься какими-то интригами, потому что эти интриги могут вернуться к тебе. Стоит жить по совести и не топить ближнего своего. Следующая сказка называется «Падишах и Али Мухаммед». Рассказывают, что однажды падишах без слуг и без свиты вышел из городских ворот. И повстречался ему Али Мухаммед, человек, известный своим веселым и дерзким нравом. Повелитель остановил Али Мухаммеда и обратился к нему с таким вопросом. «Скажи мне, жестокий ли падишах в вашей стране?» Али Мухаммед ответил: «Жестокий – это не то слово, зверь!» Тогда падишах спросил: «А ты меня не узнаешь? Откуда я могу тебя знать, чужестранец?» Падишах нахмурился: «Так знай же, ничтожный, ты говоришь со своим падишахом, и ты оскорбил его!» «Ну вот видишь!» – беззаботно откликнулся Али Мухаммед. «Значит, недаром все говорят, что я сумасшедший. Никого не узнаю, даже моего повелителя, который хоть и жесток, но ведь не настолько, чтобы казнить безумного». Падишах мрачно усмехнулся. «Правдивы и разумны твои речи. Воистину они слишком правдивы и чересчур разумны. Просто нельзя поверить, что ты сумасшедший. Ты прикидываешься. И казнить тебя за эту ложь будет вовсе не жестоко, а лишь справедливо». Но Али Мухаммед и тут нашелся. «О, повелитель, я не смею спорить с тобой, однако ты сам с собой споришь. Сперва признал, что я сказал правду, а потом не поверил, что я сумасшедший. Но разве кто-нибудь, кроме сумасшедшего, станет говорить правду повелителю?» Клево. Клевая сказка. Вот это в концовочке особенно процитирую еще раз. Но разве кто-нибудь, кроме сумасшедшего, станет говорить правду повелителю? То есть вот Али Мухаммед тут, наверное, прям заигрывает со своим падишахом, говоря, наверное, очевидную вещь для самого падишаха. Потому что, наверное, будучи правителем, он постоянно сталкивается с ложью, с обманом каким-то, с желанием других людей ему понравиться, чтобы получить какие-то ресурсы. А Али Мухаммед не хочет никому нравиться, он как бы вот рубанул. Кстати, такой архетип трикстера даже здесь вот наблюдаю, очень популярный на Востоке, например, Аладдин, тот же самый, да, это же трикстер. Вот. Если переводить это на какой-то более современный язык, то есть какой-то такой провокатор. Что ж, о, снова про падишаха, только на этот раз сказка называется «Падишах и кузнец». А следующее – «Падишах и садовник». У нас сегодня падишахи афганские. Однажды падишах призвал к себе кузнеца и сказал ему: «Приказываем тебе выковать нам кольчугу из чистого золота. То-то позавидуют нам все падишахи». Когда кузнец ушел, визирь сказал. Визирь – это правая рука правителя, амира, халифа, падишаха, как угодно. То есть такой серый кардинал, зачастую имеющий гораздо больше власти, нежели чем сам правитель, как это, например, было в фатимидском халифате, если я ничего сейчас не путаю, почти 1000 лет назад. Это шиитская была такая империя, и там вот визирь имел настолько огромную власть, что он затем он свою эту власть передал своему сыну, поставив на престол молодого парня, которым очень легко было управлять. Это у меня есть очень клевый стрим про ассасинов, который мне пока что не хочется бесплатно выкладывать на канал. Вот, и там я про это тоже в том числе рассказываю. Ассасины – это такая секта исмаилитов. Вот. Вы их можете знать по играм, по современным, эти Assassin's Creed и прочее, прочее. Которые на самом деле какие-то мифы, связанные с ассасинами, очень классно переданы в игре. Например, вот этот прыжок веры, когда прыгает ассасин в игре «Стук сена», это отсылка к рассказу от одного европейца, но рассказ этот под большим вопросом, ну, на правдивость, скажем так. Этот европеец умудрился побывать в крепости Аламут, где заседал Хасан Сабах, главный идеолог, главный человек в ордене ассасинов. И ему удалось оттуда выйти живым. И он потом рассказывал, что когда он был там внутри, то Хасан Сабах в качестве демонстрации своего могущества приказал 4 молодым людям, которые стояли на стене, прыгнуть вниз со скалы, что они благополучно и сделали. То есть он просто махнул рукой, и 4 человек покончили жизнь самоубийством, отправившись тем самым в рай, как они считали. Но правда это или вымысел, это вот такой большой вопрос, потому что спустя 1000 лет разобраться, где здесь правда, где здесь ложь, очень тяжело. Но стрим очень прикольный, да и, наверное, еще пару историй на эту тему найдется. Но мы отдалились, вернемся к нашему падишаху и кузнецу. Итак, падишах приказал изготовить кольчугу из чистого золота. И тут уже, когда кузнец ушел, визирь сказал своему падишаху: «Воистину, государь, такой кольчуги не было, нет и не нужно. Куда годится кольчуга из золота, если у врагов твоих кинжалы из стали, и обойдется она недешево?» «Да», — сказал падишах. «Да чего плохо быть повелителем? Ошибиться ему так же легко, как простому смертному, а вот признать ошибку куда труднее». «Единственное утешение», — отвечал визирь, — «то расплачиваются за ошибки повелителя всегда подданные». «Вот и ты, когда кузнец принесет кольчугу, подвергни ее испытанию». Когда кузнец принес кольчугу, падишах подверг ее испытанию, разложил на полу, взмахнул саблей и рассек пополам. Рассек и закричал на мастера: «Изменник, наглец! И ты еще думал получить плату за кольчугу, которая не может защитить от удара? Пшел вон!» Кузнец опечаленный вернулся домой. «Разорил нас падишах», — сказал он своей дочери. «Сколько золота ушло на кольчугу, а времени и того больше». Она успокоила отца: «Почини кольчугу, я сама отнесу ее падишаху». Когда кольчуга была готова, девушка надела ее на себя и отправилась во дворец. «Вот кольчуга», — сказала девушка, — «испытай на мне ее прочность, падишах». Падишаху, конечно, очень не хотелось платить, очень ему хотелось разрубить и кольчугу, и дерзкую девушку. Но не хватило у него наглости, что удивительно для падишаха, не правда ли? И он сполна заплатил за работу. Конец. Я тут могу только вот почерпнуть, не сказать, что хитрость, смекалка, вот, отличное слово, смекалка. Я здесь, наверное, вижу прям смекалку, смекалку именно у девушки. Интересное решение. Напоминает решение загадки про Гордиев узел, который был разрублен. Такой креатив, смекалка, вот, сказка про смекалку. И про риск, потому что она все-таки могла умереть. Но падишах попался адекватный. Оп. Так, у нас сейчас падишах и садовник. Еще рассказывают. Проезжал однажды падишах мимо сада и увидел за забором старика, сажавшего персиковое деревце. «Эй, старик!» — обратился падишах к садовнику. «Твоя жизнь клонится к закату. Ты уже не дождешься плодов этого дерева. Так к чему ж твои заботы?» «Ну, знаю, знаю, ты скажешь. Предки наши трудились для нас, а мы должны трудиться для потомков. Но ответь, есть ли смысл думать о прошлом, которое ушло во тьму, и о будущем, которое еще не вышло из тьмы? Только настоящее принадлежит нам». «Тебе ли, властителю, понять садовника?» — отвечал старик. «Ты не хочешь вспоминать прошлое, значит, оно у тебя такое, что лучше бы его вовсе не было. Ты не хочешь думать о будущем, значит, ты его боишься. Так что не завидую я твоему настоящему». Такая короткая сказка «Падишах и садовник». Ну, неплохо садовник урыл падишаха. Очень даже неплохо.
Почему
Но все.
неплохо?
Ну,
Что
неплохо.
значит неплохо? Почему неплохо?
Ну, я думаю, потому что он знает и свое прошлое, и свое настоящее, и пребывает, наверное, в неком понимании, для чего он сажает этот персик. Проблема в том, что я сейчас из текста это не понял, для чего ему эти персики нужны. Неплохо, потому что он колко отвечает.
А потому что он просто что-то знает. Я думаю, что знаешь тут, что важно, что вот эти мудрецы в сказках, они отличаются тем от немудрецов. Ну вот если читать Ходжана Средин там, да, и других трикстеров, других мудрецов, они умеют реагировать, и они знают, что все временно. Поэтому если он сажает персик, он знает, что он сажает персик для того, чтобы просто посадить, для того, чтобы просто созерцать, для того, чтобы персик радовал кого-то еще, а не его самого. То есть эти люди умеют отпускать. Они, если что-то делают, то они делают, потому что и они получают удовольствие именно от этого. То есть я сейчас уточню, да? А мы как бы начинаем рефлексировать, зачем я это делаю. Если ты это делаешь, потому что тебе это по кайфу, потому что тебе это нравится, это правильный, в общем-то, расклад, потому что в таком случае ты ничего не теряешь. Ты это делаешь ради удовольствия. Если ты делаешь это ради кого-то, будь добр, не жди награды. И тогда у тебя все будет хорошо. Посадил дерево в пустыне, в оазисе, чтобы оно кормило путников сзади тебя. И все, и пошел дальше. Это не значит, что ты должен ждать бумаги, да, с благодарностями за то, что это сделал. А поэтому мудрецы всегда знают, что они делают, просто вот и все. А шах не знает.
Я тут, поразмышляв, еще могу такой добавить комментарий, что мудрец ему отвечает, этот садовник, да, что я не завидую твоему настоящему, возможно, намекая на то, что пока садовник занимается то, чем он хочет заниматься, сажает персики, созерцает там природу, о чем-то размышляет, о прошлом, о своем и о будущем. Падишах в это время просто едет и критикует садовника, то есть тратит свое время и вообще непонятно на что.
Да, у него нет рефлексии, нет понимания, то есть шах пытается суетиться, а тот не суетится.
Еще одну сказку прочту.
Да, мне кажется, надо по одной сказке читать.
Ну, вполне возможно. Хотел специально для тебя прочитать еще одну сказку. Потому что я уже заканчиваю тогда. Сказка называется «Великий шакал». Было или не было, собрались однажды шакалы на совет. Один из них, самый седой, самый облезлый и самый мудрый, сказал такую речь. «Братья-шакалы, до сих пор каждый из нас думал сам за себя и только о себе. А давайте-ка выберем вождя, который, думая о себе, будет думать за нас, а?» «Ура!» – обрадовалась вся стая и тут же избрала самого достойного из своей среды великим шакалом. Великий шакал отличался благоразумием, скромностью, но известное дело – шакал. Очень скоро он зазнался, занесся и стал бессовестно притеснять своих собратьев. Шакалы были очень недовольны, но известное дело – шакалы. Покорились, терпят. И тихо ждут, когда представится безопасная возможность восстановить справедливость. Вот однажды выбежали они всей сворой из леса и видят, пасется стадо овец. «О, великий шакал!» – затявкали шакалы. «Ты могуч, ты страшен, как горят твои глаза. Ты, наверное, хочешь задрать вон ту овцу. Так задери». «Нет, Мы не станем тебе мешать. Мы здесь постоим, в сторонке. Великий шакал врезался в стадо и бросился на жирную овцу, и не без труда, но все же справился с ней. Побежали шакалы дальше. Видят, пасется табун лошадей. О, великий из великих! Ты непобедим! Ты ужасен! Опять завыли шакалы. Тебя снова загорелись глаза. Ну, конечно, ты хочешь задрать вон того большого глупого жеребца. Так задери. Твое желание для нас — закон. Великий шакал врезался в табун, бросился на жеребца. Но ведь конь не овца, и табун не стадо. Большой жеребец стукнул великого шакала по зубам очень твердым копытом. А другие кони тоже стукнули, тоже копытами. Еле доплелся бедняга до своего логова. Зализывая раны и ссадины, он все приговаривал. Что делать, если каждый день тебе говорят, что ты великий? Надо быть поистине великим, чтобы не поверить. Конец сказки. Как там Толстому цитату, по-моему, приписывают, если там в лесть верят наполовину? Да, во-первых, я тут вижу, хотелось бы оригинал прочитать. Достаточно едкая, наверное, сатира на свиту правителей, самого правителя. В принципе, это даже какая-то обезличенная сатира. Во-вторых, про то, что не надо знать себе место, надо знать самого себя, кто ты такой. Способен ты задрать лошадь, либо ты годишься только на то, чтобы задрать овцу. Да, то есть... И здесь, наверное, стоит подумать о том, что надо постоянно себя испытывать и тренировать. Что думаешь?
Ну, сравнивая с другими мудрецами, да, что делают мудрецы? Они сначала наблюдают, они осторожны. Они бы себя спросили, а зачем нам нападать на лошади, на лошадей вообще? Какой смысл? Только потому, что меня просит об этом моя челядь. Если меня просит об этом моя челядь, значит, это вот, знаешь, это вот эта проблема сект. То есть, когда у нас есть сектант, гуру сект, у него есть секта, и секта формирует уже самого гуру. И это очень сложный процесс, вот самое сложное не сделать секту. Сделать секту очень просто, а не сделать секту – это очень сложно. И секта начинает формировать самого гуру. И гуру становится тупым, то есть он начинает реагировать на потребности толпы. Поэтому здесь о коммуникациях, здесь о взаимосвязи коммуникаций в социальной динамике. Вот так. Социальная динамика иерархических групп – вот о чем сказка. Вот так вот. А надо, чтобы было поменьше иерархии. Если поменьше иерархии, тогда этот шакал мог бы договариваться с другими шакалами, да, о том, стоит ли нападать на лошадь, не стоит ли нападать на лошадь, какой смысл в этом. Вообще, может, баранина вкуснее конины, да, в общем, в конце концов. А тут как бы идет какое-то тщеславие. Это как бы больные шакалы, такие долго не живут.
Я думаю, именно поэтому, учитывая все, что ты сказал, мы вначале как раз вот есть вот эта сноска, что он шакал, да, то есть здесь, наверное, сам зверь выбран не случайно, как показатель как раз-таки вот такого склада тщеславных людей, таких вот лидеров и прочее. Поэтому я, наверное, сказал, что это такая сатира, достаточно едкая, но в то же время тонкая.
Не знаю, я не знаю, что Афганистан думает про шакалов. Может, это благородное животное у них. Не знаю. Вон, в Риме гусь – это классная птица, да? Так, ладно, я сейчас буду занят. В общем, прикольно, продолжаем сказки читать. Мне было бы интересно дальше послушать. Всем спасибо.
Ну, на сегодня у нас конец. Потому что. Классный стрим. Всем пока-пока.